Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бочаришвили, и сегодня вы услышите о том, что ситуация в Иране остается одной из самых закрытых и трудно верифицируемых тем недели, о том, возможна ли смена режима в Иране и как это отразится на Грузии, о том, как отнеслись в Грузии к решению Дональда Трампа о приостановке выдачи иммиграционных виз и о том, как американский фактор влияет на грузинский политический процесс. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо Кавказа». Ситуация в Иране остается одной из самых закрытых и трудно верифицируемых тем недели. Власти говорят о взятии ее под контроль после массовых протестов, тогда как независимая проверка происходящего по-прежнему практически невозможна из-за ограничений связи, отсутствия интернета и давления на источники внутри страны. Достоверных подтвержденных данных о числе погибших среди гражданского населения нет. Все публикуемые оценки основаны на подсчетах правозащитных организаций и не могут быть проверены напрямую. По данным американской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency, опирающейся на сеть источников внутри Ирана, количество погибших за неполных 3 недели достигло примерно 2677 человек. Эти же цифры приводят несколько международных источников. Грузия остается одной из стран, куда иранцы продолжают приезжать и где пытаются пережить происходящее на расстоянии, хотя уже в пятницу, 16 января, 2 рейса из Тегерана были отменены. О том, как события в Иране отражаются на жизни, страхах и выборе Ирана, диаспоры в Грузии, наш материал. Его подготовила Хатия Хасая.
Когда я спрашиваю Мариам о том, когда она в последний раз общалась с семьей, она берет продолжительную паузу. Сначала пытается побороть подступающие слезы, а затем подобрать слова. Дрожащим голосом она говорит, что потеряла связь с близкими 6 января. Тогда в последний раз она говорила с мамой и братом.
Недавно некоторые люди внутри Ирана смогли позвонить своим семьям за пределами страны. Например, позвонили моему мужу, но я не получила ни одного звонка. Я и не жду их, потому что знаю, что моя семья не будет связываться со мной. Это слишком опасно. Режим внимательно следит за нами, но я стараюсь быть сильной. Да, это тяжело.
Каждый день она просматривает страшные кадры жертвами, пытаясь разглядеть среди них знакомые лица.
Я замедляю скорость воспроизведения видео и делаю скриншоты, чтобы рассмотреть каждое тело, понять, кто это, могу ли я их узнать или нет. Я очень переживаю за мой народ, потому что там творятся массовые убийства. Это резня.
Мариам Шарифи живет в Тбилиси с 2018 года. Она активистка и защитница прав женщин. Из Ирана уехала, чтобы дистанцироваться от давления, которое оказывало на нее государство. Ее история изгнания началась с неповиновения, отказа носить хиджаб.
Когда я была в Иране, я выступала против обязательного ношения хиджаба и пыталась выражать свои идеи. Мы не хотим хиджаб и хотим вернуть наши права. Иногда я участвовала в акциях, снимала хиджаб, делала фото и видео, распечатывала листовки для распространения информации. В 2017-2018 годах ситуация была сложнее. Женщин, готовых публично противостоять, было немного.
Тогда Мариам не считала себя активисткой, но ощущала себя солдатом и воином, который хочет что-то изменить. Она участвовала в кампании «Белая среда». По средам женщины надевали белое и публиковали видео в знак протеста против хиджаба. Мариам не раз отправляла свои видео местным журналистам.
В одном из видео я стояла на улице без хиджаба, в яркой одежде, которую люблю. Это был Международный женский день. Я готовила цветы и подарки для себя и мамы, была в хорошем настроении и записывала видео для друзей в Инстаграм. Мужчина подошел и начал кричать на меня. Я подумала, почему бы не записать его тоже, чтобы показать людям, что происходит. Потом он начал оскорблять меня. Я оскорбляла в ответ. И он напал на меня физически. Я все это сняла и позже отправила это видео иранским журналистам, забыла об этом и продолжала свою обычную жизнь.
Видео разошлось по иранским СМИ уже после того, как Мариам спустя некоторое время пересекла границу с Арменией. Она отправилась в путешествие на новогодние каникулы.
Через час после пересечения границы семья начала звонить и говорить, что мое видео во всех СМИ. Я сказала, все в порядке, думаю, что ситуация успокоится.
Мариам путешествовала по Армении, Турции и Грузии, не осознавая, что возвращение в Иран для нее стало невозможным. Видео стало началом вирусной кампании. Появился хэштег «Моя камера, мое оружие».
Агенты режима начали приходить к моей семье, спрашивать обо мне. Мне повезло, что я была за пределами страны. Они пытались вернуть меня в Иран, оказывая давление на семью. Позже режим стал грозить 10-15-летним тюремным сроком всем, кто участвовал в белой среде. Я поняла, что не хочу идти в тюрьму на 10-15 лет и решила остаться в Грузии.
С одним рюкзаком Мариам начала новую жизнь.
Я оставила все – дом, машину, работу, доход, маму, братьев. Это было очень тяжело, но я пыталась выжить. И, как видите, я выжила.
Мариам уверена, то, что происходит сегодня, не началось внезапно. Это результат многих лет сопротивления иранского народа.
Движение, которое началось после убийства Махсы Амини, стало переломным моментом. Даже если сегодня лозунг «Женщина, жизнь, свобода» не слышим повсюду, я искренне верю, что смелость, которую мы видим сейчас, берет начало именно в этом движении. Его влияние невозможно игнорировать. Оно изменило людей, оно разрушило страх.
Мариам считает, что революционная демонстрация в Иране, как она ее называет, может быть успешной только при международной поддержке. Не военной, а политической.
Я считаю, что международное сообщество должно услышать народы Ирана. Это мое личное мнение. Давление на иранский режим должно быть сильным, скоординированным и ненасильственным. Ни войны, ни военного вмешательства. Существует множество мирных способов оказать давление. Демократические страны могут полностью разорвать дипломатические отношения с режимом, закрыть посольство, прекратить переговоры и изолировать режим политически и экономически. Иранские дипломаты не должны рассматриваться как обычные представители страны, пока людей убивают и заставляют молчать. Если режим будет полностью изолирован, он потеряет способность выживать. Эти действия должны быть срочными.
Наш разговор заканчивается многократной благодарностью со стороны Мариам. Спасибо, что вы наш голос. С Шахабом мы созваниваемся в полдень.
Я очень плохо сплю. Иногда вообще не сплю. Мы в тяжелом психологическом состоянии. Если спросите о моих чувствах, нам грустно и больно из-за того, что происходит в моей стране, из-за убийства людей. Но вместе с этим мы рады этой революции.
Шахаб Аштари – фотограф, журналист, инфлюенсер. В Тбилиси он переехал 8 лет назад из Тегерана ради дочери.
Когда моя дочь пошла в школу, в первый день я должен был покрыть ей волосы. Мы обсуждали это, и тогда для меня это было невыносимо тяжело. Я пообещал себе, нужно уехать в другую страну ради ребенка.
С тех пор его семья пережила множество экономических кризисов, но Шахаб продолжал в Тбилиси бороться и борется сейчас с режимом в Иране, как может.
Что я могу сделать сейчас? Я могу выходить на протесты, публиковать новости, быть голосом народа. Я активен в Facebook, показываю грузинам, что происходит в Иране. Я стараюсь говорить грузинскому народу. Пожалуйста, поддержите иранский народ в этот момент. Потому что я уверен, если мы сделаем Иран свободным, весь мир станет лучше.
В Тегеране у Шахаба остались мать, отец, сестра и брат. До начала протестов они общались через WhatsApp без каких-либо проблем, но когда отключили интернет, связь пропала на 72 часа.
У моего друга в Иране есть Starlink. Я звонил ему, просил, чтобы он позвонил моей семье. Мы общались всего 15 секунд. Я просто спрашивал, все ли у них в порядке. Они говорили «да». Я говорил «хорошо, поддерживайте связь». На этом все. Многие люди до сих пор ничего не знают о своих близких. Более того, даже в Иране два человека не могут напрямую позвонить друг другу. Это сейчас сложно.
«Мы не боимся», — говорит Шахаб. У иранского народа богатый опыт борьбы, но эта революция, по его словам, особенная. Он давно не называет происходящее протестами. Когда проливается кровь, это революция.
Некоторые говорят, что люди выходят на улицы из-за экономики. Нет, они хотят свободы. Они не хотят даже ислама, они устали. Но если вы спрашиваете, с какого момента началась революция, то, По моему мнению, она началась в 1979 году, когда аятолла Хомейни вернулся в мою страну. Через 5 лет люди поняли, что произошло. Не все, потому что они пытались внедрить идеологическую систему, вложить что-то в голову людей. С того времени, спустя 5 лет после этой революции мул, я считаю, мы начали свою революцию. Но у них была власть. У них было оружие, у них были медиа, и поэтому с ними очень трудно бороться.
Но сейчас, говорит Шахап, у иранского народа есть сила и лидер в лице наследного принца Реза Пехлави, а также доверие к международной помощи. Реза Пехлави – это наследный принц Ирана, сын последнего шаха Ирана Мухаммеда Резы Пехлави. После исламской революции 1979 года его семья была вынуждена покинуть Иран, и с тех пор он живет в эмиграции в США.
Люди ждут помощи от Америки, от Израиля. Я не помню такого в истории, когда иранцы так любили бы эти страны. Они просят помощи у них, и я уверен, что они это сделают. Это не оккупация со стороны США, это помощь со стороны США, помощь иранскому народу и помощь всему миру. Я слышал много голосов из Ирана. Они говорят, что это последний шанс, и мы должны довести это до конца.
Я сейчас иду на протест к криминальному посольству Исламской Республики. Созвонимся, пожалуйста, позже. Пишет мне в Facebook Рамина Агафади на просьбу поговорить о протестах в Иране. Она ходит туда каждый день. Рамине 35 лет, она работает физиотерапевтом с детьми с особыми потребностями в реабилитационном центре. В Тбилиси переехала 8 месяцев назад. Покинула Иран из-за политической ситуации.
В нашей стране нет никакой свободы. Правительство всегда пытается подавлять людей, вести себя как диктатор. Оно не позволяет нам жить так, как мы хотим. Для женщин все еще хуже из-за законов. Хиджаб обязателен. Финансовая ситуация катастрофическая. Мы почти полностью отрезаны от мира. Все очень дорого. Об окружающей среде правительство вообще не заботится. Безопасной воды, воздуха, ничего нет. И каждый раз, когда люди пытаются что-то потребовать, их убивают.
Вся семья Рамина осталась в Тегеране. Последний раз они говорили 7 дней назад, с тех пор никаких новостей. Ей известно, что в первый день протестов они точно вышли на улицы. Даже ее 78-летняя бабушка.
Я очень переживаю за них, что они делают, что с ними происходит. И мои друзья, что делают мои друзья? Они в безопасности? Они здоровы? Они вообще живы или нет?
В эти дни Рамина говорит, что испытывает смешанные чувства. Боль, уважение и стыд. Боль за весь ужас, который переживает народ. Уважение к храбрым людям, которые продолжают выходить на улицы. Стыд за то, что она далека от своего народа. Рамина уверена, что без помощи других стран иранский народ не сможет победить, потому что людей продолжат убивать.
Правительство использует военные машины, танки против людей. Как можно изменить режим, когда народ безоружен и сражается против вооруженных до зубов солдат? Это настоящая война. Это революция, когда миллионы выходят на улицы в Иране, и иранцы за границей тоже поднимают голос. Мы не хотим тебя, Хомейни, уходи. Это и есть революция.
За последние 8 месяцев Рамина не открывала один из своих чемоданов, потому что у нее есть надежда и вера, что скоро вернется в свою страну.
Материал с представителями иранской диаспоры в Грузии подготовила Хадия Хасая. Слаб ли сегодня режим в Иране? Возможно ли все еще его смена? И как это отразится на Грузии? Гость недели, профессор Института Ильи, востоковед Георгий Саникидзе, делится с «Эхом Кавказа» своими мыслями о перспективах трансформации власти в Тегеране, роли США и региональных рисках. Батну Георгий, что мы видим сегодня в Иране? Это временный кризис, каких в последние годы было немало, или, возможно, трансформация режима?
Знаете, можно сказать, что мы очень многое пока что не видим. Из-за того, что очень трудно получать информацию из Ирана. Может быть, какие-то улучшения будут сейчас из-за Старлинка, но я не знаю. Это, конечно, другой уровень, если мы сравним с другими преступлениями, ну, особенно в 2019 и 2022 году, потому что как бы сегодня этот режим слабый как никогда из-за многих, так сказать, факторов. Еще можно добавить то, что в абсолютном большинстве иранского населения существует консенсус о смене этого режима. Но что будет очень трудно сейчас предугадать.
Но готово ли население к таким переменам? Может ли оно довести на этот раз до конца?
Население не может довести это до конца. Внутри Ирана не существует предпосылки для того, чтобы осуществить вот такую большую, так сказать, революцию. Из-за того, что силовые структуры сейчас подчиняются власти, они против выступающих с протестами, и, так сказать, у силовиков есть оружие, а у населения нет оружия. В этом случае население, конечно, не может победить. Конечно, надо будет в этом случае получить какую-то помощь.
Извне.
Извне, так сказать. Но эта помощь должна быть координирована с силами внутри Ирана. Вот это самый такой трудный вопрос. Есть другие случаи, так сказать, новейшей истории Ближнего Востока, например, когда сменилась власть, например, и в Ираке, можно сказать, и в Северной Африке, и в Ливии, и совсем новый случай и в Сирии. Но в этом случае в этих странах существовала оппозиция, довольно сильная оппозиция, и, так сказать, она получила помощь извне. Но сейчас в Иране из-за совсем объективных, так сказать, предпосылок, потому что этот режим не допускает существования политической оппозиции. Сейчас, так сказать, нет единой программы, нет плана, как действовать внутри страны. Вот это очень трудный вопрос, и как бы не играть на руку восставшим.
То есть народ готов использовать свой потенциал, но ему нужно помочь.
Ему нужно помочь, конечно. Это, конечно, довольно трудный вопрос, интервенция. Но в этом случае уже можно говорить, так сказать, о гуманитарной интервенции.
А каковы потенциальные шансы у Дональда Трампа покончить все-таки с исламистским режимом?
Это лучше спросить у Трампа. Я не знаю, потому что то, что Трамп говорит в эти последние дни, как бы он не оставляет места для отступления. Да, я с вами, помощь в пути. Что это значит? Что он готов?
К чему?
К чему? Где-то 2 дня назад были такие сведения, что Трамп собирается вести переговоры с руководством Ирана, да, через своих представителей. Но о чем должны были быть эти переговоры? Я не знаю. Это не ситуация, которая была в Венесуэле. Это совсем другое, что похитить этого Хаменея, все высшее руководство или всех так военных и там все подобное. Это довольно трудный вопрос. Это нереально.
Если события пойдут так, что с исламским режимом может быть покончено, насколько реально возвращение монархии? Какими ресурсами обладает сын свергнутого шаха внутри Ирана?
Я не могу сказать, что он обладает какими-то ресурсами.
Вообще. Или авторитетом.
Да, или авторитетом. Знаете, в Иране такая ситуация, как во время исламской революции. Один мой коллега западный сказал тогда, что они знали, чего не хотят. То есть они не хотят шаха, но они не знали, чего хотят. Вот такая ситуация в Иране сегодня. Сегодня фактически это виртуальная фигура пока что. Из-за Пахлави всплыла из-за того, что внутри Ирана нету реального лидера. Но я думаю, что это не только выражает настроение иранцев, а также как бы это помощь извне. Рекламирование сына бывшего шаха. Он не был таким активным никогда, и сейчас он очень активный, и он предлагает себя как бы компромиссную фигуру, но вторая четверть 21 века, как можно восстановить монархию, это очень трудный вопрос, и ни у кого пока, я не знаю, нет ответа на это.
Батнук Георгий, и все-таки, если в Иране начнутся более глубокие политические изменения, вот какие сценарии были бы наиболее чувствительными именно для Грузии? Другими словами, готова ли грузинская внешняя политика, наверное, так лучше сказать, к резкому изменению роли Ирана в регионе?
Знаете, Грузия и Иран, нельзя сказать, что очень близки. Гораздо тесные отношения у Ирана с Арменией, в первую очередь, и с Азербайджаном тоже. Ну, с Азербайджаном есть какие-то осложнения. Но смена режима в плане экономики, если все будет хорошо, у Ирана не будет санкций уже, это, конечно, большой выигрыш тоже и для Грузии, потому что Иран очень заинтересован транзитными дорогами территории Грузии, как транзит. Потом через Черное море. И можно добавить, что это очень большой проект «Север-Юг», коридор «Север-Юг», как бы лоббированный Россией. И они вложили очень много денег. Сейчас это нереально. Уже никто не сотрудничает с Россией. И в случае снятия санкций, в случае, если не будет этого режима в Иране, в этом смысле Южный Кавказ и особенно Грузия в экономическом смысле приобретают очень важную роль для Ирана.
Что можно вообще сказать о масштабах и динамике миграции граждан Ирана в Грузию? Вообще, надо ли ожидать, что в Грузию может пойти поток беженцев из Ирана?
Это очень трудно, надо ответить на этот вопрос, но у Грузии нет общей границы с Ираном.
Вот это, Армения идет,
да, и Армения, Азербайджан. Гораздо тесные отношения с Арменией. Азербайджанская политика такая, что они никогда не примут беженцев сейчас. Это такая ситуация у Азербайджана и Ирана. Очень много между этими странами нерешенных проблем. И Азербайджан очень контролирует границу с Ираном. Да, и если учесть то, что в Иране проживает больше азербайджанцев, чем в Азербайджане, это тоже такой довольно сложный вопрос, потому что идентичность иранских азербайджанцев отличается от идентичности сейчас уже азербайджанских азербайджанцев, и они более интегрированы в иранское общество, а также... Там, конечно, есть такие, очень-очень малые сепаратистические настроения, но если говорить в целом, Иран сегодня, можно сказать, что это страна без серьезных этнических проблем, без сепаратистских движений, в отличие от других стран на Ближнем Востоке.
А Армения, насколько она готова будет принять беженцев?
Я не знаю, у Армении сейчас проблемы, но Армения сейчас большие перемены. Армения и Иран были очень-очень тесными партнерами. Но сейчас уже есть какие-то проблемы, и этот Зангезурский коридор, тоже идея Зангезурского коридора, не соответствует интересам Ирана. И это не только интересам этого режима, но в лучшем случае, если будет новый режим, тоже будет против этого коридора.
Это был фрагмент интервью с профессором Института Ильи, востоковедом Георгием Саникидзе. Полностью вы можете прочитать или прослушать его на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. К другим темам недели. Точных данных о числе граждан Грузии, которых коснется решение Дональда Трампа о приостановке выдачи иммиграционных виз, нет. В оппозиции причиной решения президента Трампа называют антизападную политику грузинской мечты. В самой же правящей партии к решению Вашингтона отнеслись с пониманием. При этом данное решение не вписывается в условия, которые грузинская мечта выдвигала США 2 года назад – безвизовый режим, свободная торговля и прямые перелеты. Рассказывает Мзия Парясишвили.
В Грузии разгорелась дискуссия, повлияла ли политика грузинской мечты на то, что Грузия оказалась в списке стран, для граждан которых США приостановили выдачу иммиграционных виз. У оппонента власти однозначный ответ – да. Из Грузии в США уезжают десятки людей, некоторые по грин-карте, то есть по лотерейной программе получения статуса законного постоянного резидента США. Обычно сначала уезжает один член семьи, а затем он уже законно может забрать остальных в рамках воссоединения семьи. Сколько людей планировали переехать в США на постоянное место жительства, неизвестно. И неизвестно, сколько теперь придется ждать. Это не уточняется и в разъяснении посольства США в Тбилиси. В нем подтверждается, что с 21 января 2026 года выдача иммиграционных виз будет приостановлена для граждан 75 стран, в том числе Грузии, а также поясняются условия этой приостановки и мотивы решения президента США.
Президент Трамп ясно дал понять, что иммигранты должны быть финансово самодостаточными и не должны становиться финансовым бременем для американских налогоплательщиков. Государственный департамент проводит всесторонний анализ всех норм, правил и руководящих документов, чтобы гарантировать, что иммигранты из стран с высоким риском не будут истощать социальную помощь в Соединенных Штатах и не станут обузой для общества.
Говорится в заявлении посольства США. При этом грузинские иммигранты в США и в странах Евросоюза уезжают именно с целью стать финансово самодостаточными. Согласно данным Национального банка Грузии, в декабре 2025 года США заняли первое место по объему денежных переводов – около 64 миллионов долларов, что на 15% больше по сравнению с декабрем 2024. Всего за 2025 год зарубежные переводы в Грузию составили около 338 миллионов долларов – 18% больше, чем в 2024. Основная часть этих средств поступает из стран Евросоюза – Италия, Германия, Греция и США.
Уверяю вас, что наша политика не определяет политику президента Трампа по вопросам миграции, Венесуэлы или Гренландии. Мы тут ни при чем.
Заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в ответ на вопрос журналистов о том, не связано ли это решение с риторикой грузинской мечты в отношении послов США и американских политиков в последние два года.
Мы знаем, что новая администрация США придерживается радикально иных взглядов, чем предыдущая. Администрации. И это реализация именно этой политики. Для нас приоритетом является то, чтобы наши граждане оставались в Грузии, поскольку страна движется вперед, и важно, чтобы все участвовали в ее развитии.
Это заявление Папуашвили резко отличается от его прежних высказываний в адрес властей США. Так, 28 февраля 2024 года, после визита в парламент нового тогда посла США Робин Данниган, он озвучил недовольство позицией своей партии.
Граждане Америки имеют безвизовый режим в Грузии. Понятно и правильно, что в целом у Америки нет безвизового режима со многими странами. Но, например, непризнанное государство Тайвань имеет безвизовый режим, и я не думаю, что Грузия с ее 3,5-миллионным населением будет представлять какую-либо угрозу для США с точки зрения миграции. Безвизовый режим был бы еще одним добрым жестом по отношению к грузинскому народу и продемонстрировал бы соответствующее отношение к нему.
В те же дни власть грузинской мечты настаивала на углублении стратегического партнерства с США не только на бумаге. От администрации Джо Байдена требовали одновременно безвизовый режим, соглашение о свободной торговле и прямые авиаперелеты. Эти требования сопровождались критикой в адрес бывших послов США Келли Дегнан и Робин Данниган, которых обвиняли в подстрекательстве оппозиции НПО к перевороту и войне. «Вот как Трамп скажет, так и будет», – заявлял 1 декабря 2024-го премьер-министр Ракли Кубахидзе. Это произошло на следующий день после того, как администрация Байдена приостановила стратегическое партнерство с Грузией из-за отказа властей от евроинтеграции и чрезмерного применения силы против протестующих. В конце того же года почетный председатель правящей партии Бедзина Иванишвили попал под американские санкции. Ожидание грузинской мечты, что новый президент Дональд Трамп исправит ситуацию, не оправдались, несмотря на письма о солидарности с его позицией по Deep State и критике Евросоюза. Правящие партии сегодня советуют не воспринимать новость трагично. По словам главы парламентского комитета по процедурным вопросам Иракли Кадагишвили, грузинам незачем стремиться в заморские края.
Есть страны, где иммиграция вынужденная по политическим, социальным, экономическим или военным причинам. Эти визы предназначены именно для них. Я рад, что Грузия не относится к таким странам, и это не должно становиться трагедией.
В оппозиции с этим не согласны. Лидер коалиции «За перемены» Кикали Мунджава говорит.
Приостановка стратегического партнерства между Грузией и США – ключ к пониманию, почему Грузия попала в этот список. При прежних отношениях у нас были все шансы избежать таких ограничений. Но правящая партия «Грузинская мечта» испортила отношения с Западом, в том числе с США.
Экс-министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели призывает не драматизировать ситуацию, отмечая, что в списке есть и страны НАТО, но добавляет.
По моей информации, настоящая драма еще впереди.
Наблюдатели также указывают, что в списке нет стран Евросоюза, к вступлению к которой стремится большинство населения Грузии, несмотря на отказ от этого курса со стороны властей. На фоне всей антизападной риторики пятый президент Саломе Зурабишвили назвала пропагандистской подачу новости о поздравлении Дональда Трампа президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.
«Сколько еще мы должны смотреть, как невежды обманывают невежд?»
написала она, возмущаясь тем, что стандартное протокольное поздравление выдают за дипломатический успех. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинская мечта приветствовала выход США из Венецианской комиссии и вообще демонстрирует новую уверенность в связи с последними действиями Вашингтона. Свои ожидания по этому поводу и у оппозиции. Как американский фактор влияет на грузинский политический процесс, какие риски ожидают не только оппозицию, но, возможно, саму власть, и как вообще работает механизм глобальных изменений в таких странах, как Грузия, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с руководителем аналитического центра GeoCase Виктором Репиани и профессором Georgian Institute of Public Affairs Торнике Шарашенидзе.
После всех событий, которые происходят и в Латинской Америке, и вообще на всем белом свете, грузинская мечта демонстрирует особую уверенность. Она как бы угадала тренд и, скажем, выход из Соединенных Штатов, из Венецианской комиссии вообще как бы случился день в день, аккурат ко всем возможным бонусам грузинской мечты. Действительно, это очень усиливает ее в какой-то... Действительно, это ее усиливает и в какой степени? И насколько это фактор реальный, и насколько он виртуальный, и насколько эта виртуальность может быть частью реальности? Виктор, это вы первый вопрос к вам.
Вопрос-то ко мне, но Торники гораздо лучше разбирается в намерениях грузинской мечты, поэтому я подумал, что... Но хотя, да...
Торники от ответа не уйдет, он придет его очередь.
Вы знаете, я сейчас улыбнулся и потому, что премьер Кобахидзе сделал заявление в Абу-Даби. Я сказал, что Грузия дословно следует условиям соглашения, ассоциированного соглашения с Европой, и что вот этот курс Европы является таким, ну, так сказать, неизменимым. Это так, в общем, как-то все это навевает на определенные подозрения, на определенные сомнения, то есть с чего бы это вдруг ради. Но что касается вводной части вашего вопроса, да, бытует такое мнение, что грузинская мечта держит нос по ветру, если так можно выразиться, потому что вот как-то ей удается политика, скажем так, равное дистанцирование от излишней головной боли,
и
горячих точек.
И не без этого,
потому что если мы сейчас посмотрим на ситуацию в Соединенных Штатах и на возможности Европейского Союза, в принципе, да, вот и сегодня у меня была такая, скажем так, небольшая дискуссия. Мне кажется, что на внешнем фронте пока что ничего серьезным образом не угрожает грузинской мечте в плане того, что принудить грузинскую мечту в корне изменить курс или, так сказать, стиль или манеру поведения. По крайней мере, у меня такое впечатление складывается. Хотя вот то, с чего я начал сегодняшнее заявление, я не знаю, с чем сейчас это может быть связано. то ли с определенной, не знаю, челночной дипломатией или с определенными месседжами. Я сейчас, конечно, не буду предугадывать, не буду спекулировать на эту тему, но я думаю, все-таки где-то, понимаете, вот они оставляют, стараются, по крайней мере, оставить определенный шанс или определенное поле для маневра, дабы, если что, перевернуть пластинку и начать с новой точки отсчета. Потому как вот буквально вот заключительное предложение, и мы перейдем к моему весьма уважаемому коллеге, которого я всегда рад видеть, и этот формат для меня и тем более значим в этом плане. Пример Венесуэлы очень поразителен, потому что вот как получилось. Вот вроде бы Трамп начал определенную операцию, но он до конца, там, в классическом плане. В плане, так сказать, времен холодной войны или постхолодной войны его до конца-то не довел. Поэтому это определенный паттерн, определенный образец, который может стать таким прецедентом. То есть некоторое, скажем так, перемещение, но когда система остается все-таки пока что, по крайней мере, исходя из венесуэльской темы, неизменимой, это может быть определенным новым алгоритмом. И не знаю, вот этот новый алгоритм, насколько сейчас анализируется грузинской мечтой, но где-то, наверное, здесь можно увидеть и рационал, по крайней мере, объяснение тому весьма странному заявлению, которое мы сегодня услышали.
А Торник, если вернуться к этому ветру в паруса, насколько действительно грузинская мечта может его использовать? Я имею в виду вот эти новые тренды, которые обозначаются Соединенными Штатами и Трампом.
Раз говорим про ветер, для них точно сейчас дует попутный ветер, потому что, во-первых, когда в свое время Трамп победил в выборах, было ясно, что Трамп не будет вводить новые санкции против грузинской мечты, потому что он не слишком интересуется такими вопросами, как демократия, права человека и так далее, в отличие от администрации Байдена. И в этом плане, конечно, грузинской мечте сильно повезло. Это раз. Но, с другой стороны, нужно признать, что грузинская мечта, в отличие от оппозиции, прямо скажем, довольно адекватно оценивает внешние факторы. Оппозиция все время ждет каких-то чудес со стороны Запада, что все сейчас подует ветер со стороны Запада. Прилетит американский спецназ, похитит Бедзину, Юнишвили, что-то в этом роде, или последуют разрушительные санкции со стороны Великобритании, грузинская мечта падет, и так далее. То есть все время у них какие-то завышенные ожидания. А грузинская мечта вот адекватнее, скажем так, оценивает все это. И поэтому, наверное, ему и больше везет, скажем так.
Ну, везет сильнее. Вот. Да, везет, как говорят по-русски.
Да, потому что вот нужно признать, что все время, когда вот началась война в Украине, да, с самого начала оппозиция поставила на быструю победу Украины и на развал России. Этого не последовало, мы увидим. А грузинская мечта повела себя гораздо осторожнее. Что оказалось проигрышем, мы прекрасно сейчас знаем. Тем более, что вот когда у нас были выборы уже позапрошлом году, да, парламентские выборы, время очень быстро летит. Одна из главных преимуществ грузинской мечты была, что мы сохранили мир. Оппозиция, например, вот, хочет ввязываться в войну. Это нужно признать. И что еще? Да, Трамп выходит, при Трампе Америка выходит из ряда международных организаций. Трампе, я думаю, что власти хотят выделить, так сказать, своего человека, потому что он тоже критикует USAID, он тоже критикует европейскую бюрократию. Американская администрация, кстати, тоже употребляет этот термин «deep state» и так далее. То есть наш человек, скажем так. Они хотят выделить в ним своего человека. И надеются, наверное, на то, что Трамп не завтра так, послезавтра обратит внимание на то, что вот маленькая страна Грузия тоже не выносит европейскую бюрократию и тоже хулит USAID и так далее, хулит его врагов. Ну, хотя, как Виктор сейчас заметил, в последнее время грузинская мечта сделала несколько шагов в сторону, применительных шагов, я бы сказал, в сторону Евросоюза. Потому что вот недели две тому назад Мужоришвили участвовала в конференции, на которой осудили Россию, российскую агрессию против Украины. Это значит то, что грузинская мечта, да, я согласен, не хочет сжигать все мосты.
С руководителем аналитического центра GeoCase Виктором Хрипиани и профессором Джипа Торнике Шарашинидзе говорил Вадим Дубнов. Полностью беседу за некруглым столом вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кеки Путюришвили. Всего вам доброго и хороших выходных.